Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы наконец-то подошли к завершающему эпизоду «Повести временных лет». Сегодня может быть наша последняя встреча по теме «Повести временных лет». Дальше,
да,
конечно,
да.
Еще что-нибудь почитаем.
Значит, сегодня мы с вами обсудим такое завершающее событие, вот эту повесть временных лет. Это Любечский совет князей, съезд, Любечский съезд и ослепление Требовольского князя Василька. И Нестор уделяет прямо этим событиям немалое внимание. Мы с вами уже говорили, что вот это вот лесточное право, которое существовало в Древней Руси, оно как бы порождало каждый раз конкуренцию по старшинству, да, все боролись за это старшинство, всегда были недовольны, побочные ветви, так сказать, тоже всегда были недовольны, что их там обделили какими-нибудь важными городами и княжениями, да. И это порождало, конечно, междоусобные брани, которыми пользовались соседи, кочевники, половцы, и для Руси это было недобро. И как раз для Нестора это делают христиане, это тем более усугубляется тем, что делают христиане, и это есть глубина падения, грехи их христианские против Бога, но Господь наказывает через набеги половцев, но при этом появляется какая-нибудь праведная фигура, какой-нибудь подвижник или митрополит, или какой-нибудь князь праведный, который все исправляет. Вот мы видели это раньше, на примере Бориса и Глеба, да, на примере Ярослава, допустим. Потом, после Ярослава, тоже происходит война между его сыновьями, да, вот этими ярославичами. Ну, все это вот так вот там длится. И, наконец, это уже мы приходим к 90-м годам. 90-е годы, начало уже там 12 века. И тут прямо целый тоже очередной цикл, построенный в той же самой логике, такой завершающий, да, про то, как вот в конце, вот в этих 90-х годах разгорелась снова большая на Руси междоусобица между князьями.
Ничему их жизнь не учит.
Ничего нового тут не случилось, все это уже было, но вот очередной раз князья переругались и начали княжество друг у друга отбирать, собираться в коалиции, проливать кровь христианскую, а в это время половцы совершают набеги. И в особенности недоволен был Олег Святославич, это одна из ветвей, которая шла от Ярослава Мудрого, который вот не был согласен с тем, что вот его он считал себя обделенным, а против него выступал Святополк Изяславич и Владимир Мономах, сын, ну, то есть внук Ярослава по линии его сына Всеволода. И вот это вот несколько лет шла вот, в общем, такая тяжелая у них борьба, и этот самый Владимир Мономах, поучение которого мы читали уже, да, то есть, и мы, помните, в прошлый раз прочли поучение Владимира Мономаха, это идеальный правитель, для Нестора это идеальный правитель, человек смиренный, кроткий, но настоящий воин, преданный Богу и интересам Отечества, и он тут терпел поражение, его тут изгоняли из этого Чернигова, но в результате, как бы, вот этой вот всей борьбы побеждает мудрость. Побеждает мудрость. Мудрое решение. Давайте соберемся и, наконец, поделим землю. И вот одним из инициаторов был вот этот самый князь Владимир Мономах. И он даже свои интересы готов был ущемить ради мира.
Всеобщего блага.
Да, да. Он часть своего княжества, часть своего княжения отдал вот этому Олегу Святославичу, Гориславичу и городе Любич. Вот они собрались, шесть князей, и постановили, каждо держит отчину свою. То есть каждый додержит то, что он принял от отца. И больше друг на друг на вот это все претендовать не будем.
И то на есть, чужое не заримся.
Да, то есть это лесточное право уже как бы от него отходит и уже переходит к прямому престолу наследию, как бы, да, чтобы не надо было, так сказать, вот это противоборство до бесконечности. И они там вот это поделили, короче говоря, Владимиру Мономаху Переяславль, Ростово-Суздальская, земля там Смоленск, Давыд Святославич и Олег Святославич, это Чернигов, который отдал Владимир. Чернигов отдал, вот понимаете, важный большой город. Рязань, Муром и Тьму-Таракань. Давыд Игоревич, Владимир Волынский. И еще такой Василек Ростиславич. Это как бы внук князя Владимира, на самом деле. Он, это как бы брата Ярослава, которому на территории западной вот нынешней Украины, там город Требовль, Червень и Перемышль. Вот это уже западная часть Украины, но там все это как бы вот Древняя Русь, и этому Васильку они таким образом перераспределили вот эти территории, и в особенности установили мир на левобережье Днепра. И вот давайте я просто прочитаю эту летописную запись из Нестора.
Угу.
В год 6605, то есть это 1097 год на наше летоисчисление, пришли Святополк, Владимир, Давыд Игоревич, Василько Ростиславич, Давыд Святославич и брат его Олег, собрались на совет в Любиче для установления мира и говорили друг другу: зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри? А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами идут войны. Да ныне объединимся единым сердцем и будем блюсти русскую землю, то есть охранять. И пусть каждый владеет отчиною своею. Святополк Киевом, Изяславовой отчиной, Владимир Всеволодовой, Олег и Давыд Ярослав Святославовой, ну и так далее. То есть и Васильку добавился, ну, он получил Требовль. И на том все целовали крест. Там все целуют крест, а потом
все нарушают.
Все нарушают, да.
Все, что могут.
Да. Значит, все, если отныне кто на кого пойдет, против того будем все мы и крест честной. Да будет против того крест честной и вся земля русская. И пошли во свояси. Очень значимое событие,
но
которое никого не успокоило.
Ну, естественно.
Да. Ну, левобережье, правда, они успокоили, да. Но тут началась распря на правобережье. То есть это как бы вот уже туда.
Ну, то есть в одном месте успокоили, в другом полыхнуло.
Да, да, да. Потому что уже вот там появился там такой Давыд Игоревич, это Владимир Волынский князь,
угу.
Тоже он вот считал, что меня вот обделили, и ему хотелось получить владение, которым владел Василек Ростиславич, Требовольский.
Угу.
Вот надо было ему.
Что за город там такой, что аж?
Да вот ничего
вроде
такого.
Вроде городок-то
да,
маленький.
Да, и все вот это вот. И ему это было надо. И что он делал? Что он... А они все крест целовали. Все, значит, поклялись, Богу клятву принесли. Он убедил брата киевского, то есть киевского великого князя Святополка, то есть и прямо пишет об этом Нестор, что это дьявол был огорчен, значит, огорчен вот этой всей миром, который установился. И недобрые люди стали говорить Давыду Игоревичу, что Владимир Мономах соединился с Васильком на Святополка и на тебя. То есть вот они сидят и друг про друга
гадости сочиняют.
Думают. А вот он, и там какие-то люди нехорошие, нам неизвестные, да, что-то им наговаривают. И Давыд, поверив лживым словам, начал наговаривать уже Святополку на Василька. Кто убил брата моего Ярополка, а теперь злоумышляет против меня и тебя и соединился с Владимиром? Заботься же о своей голове. Вот ничто не предвещало. Но вот тут двое решили, что вот этот третий там на них нападет. Вот так. Это дьявольское искушение.
Угу.
Святополк смутился и сказал: правда это или ложь, или не знаю. И, значит, а Давыд, давай, значит, его уговаривать, если не схватим Василька, то ни тебе, ни мне, ни княжить во Владимире и в Киеве. И Святополк его послушался. И не знал Святополк, чем все закончится. Он думал, может, так брат приедет, ну, родственник, да, этот Василек. Он пригласил его в Киев. А он тот поехал, потому что он не ожидает подлости.
Угу.
Они все крест целовали. Пришел Василько 4 ноября, пошел поклониться к святому Михаилу в монастырь, ужинал тут, а босс поставил в Рудице, вот. И его позвал Святополк, значит, к себе. Там, а он хотел уже идти, там у него там какой-то поход. Значит, а Давид, все, Давид этому Святополку все капает, да вот это вот нехороший человек, он против тебя что-то злоумышляет, видишь, как он себя ведет, там дерзко, еще что-то. И в итоге, вот давайте, я просто почитаю, это такое описание, на нежную психику такое читать, Маша, нельзя, конечно, давайте заранее предупредим.
Уберите детей и беременных женщин
от
радиоприемников.
И беременных женщин, ни в коем
сейчас
случае.
Сейчас будет,
да,
жесть.
Да, да, да. Ну, но мы почитаем, потому что вот прямо для... Вот эти описания, они важны для летописца, чтобы мы поняли, вот кое-что мы поняли. Ну, давайте почитаем. Василько обещал прийти, не знаю. То есть Святополк его позвал к себе, киевский князь, по научению Давыда. Василько, сев на коня, поехал. Его отрок его встретил, сказал: «Не езди, княже, хотят тебя схватить». А он не послушал и подумал, как это они меня схватят. Только что целовали крест. Сказали: «Если кто на кого пойдет, на того будет крест, и все мы». Да ну. Подумал так, перекрестился и сказал: «Воля Господня да будет». Приехал с малой дружиной на княжеский двор, и вышел к нему Святополк, и пошли в избу. И пришел Давыд, и сели. И стал говорить Святополк: «Останься на праздник». Василько говорит: «Ну, я не могу остаться, брат, я уже и обозу велел идти вперед». Давыд же сидел как немой. Сказал Святополк: «Ну, позавтракай хотя бы, брат». И обещал остаться, ну, до утра, да, то есть позавтракать. И сказал, а что-то, видимо, разговор не клеится, да. И Святополк сказал: «Посидите вы тут, а я пойду распоряжусь». И вышел вон, а Давыд с Васильком сидели. И стал Василько говорить с Давыдом. Но у Давыда не было ни голоса, ни слуха, ибо был объятым ужасом, и обман имел в сердце. То есть он задумал мерзость, а сам сидит, как осиновый лист, трепещет от этого предательства своего. Вот, от греха. И, посидев немного, спросил Давыд: «Где брат?» Они сказали: «Стоит на сенях». И сказал: «Я пойду за ним, а ты, брат, посиди». И вышел вон, и как только вышел Давыд, заперли Василька, оковали двойными оковами, приставили к нему стражу на ночь. На другое утро Святополк собрал бояр, киевлян, и сказал, что ему Давыд внушил, что брата его убил, а против тебя соединился с Владимиром, хочет тебя убить, города захватить. Сказали бояре: «Конечно, ну, бать, ну, чё еще тут после такой информации?»
Ну, раз так.
Да. Ну, так они сказали тебе, князь, ну, следует заботиться о голове своей. Если правду сказал Давыд, пусть Василько понесет наказание. А если неправду сказал Давыд, пусть сам примет месть от Бога и отвечает перед Богом. Игумены узнали, стали просить за Василька Святополка. Им Святополка взял, это все Давыд. И Давыд, узнав, что тут как бы не факт, что это надолго, сейчас ведь отпустят его, начал подговаривать на ослепление: «Если не сделаешь этого, отпустишь его, ни мне, ни княжить, ни тебе». Святополк хотел отпустить, но Давыд не хотел, остерегаясь. И в ту же ночь повезли Василька в Белгород. Небольшой город около Киева, верстах в 10. То есть это не нынешний Белгород.
Угу.
Это практически зона нынешнего мегаполиса Киева, да, то есть это вот. Привезли в телеге закованным, высадили в телегу, привезли в избу малую, и, сидя там, увидел Василько Торчина. Ну, торки – это тоже тюркская народность кочевая, точившего нож, и понял, что хотят его ослепить. И возопил к Богу с плачем великим, стенанием. Вошли посланные Святополком и Давыдом Сновид и Изечевич, конюх, и Дмитр, конюх Давыдов, расстилать начали ковер, схватили Василька, хотели повалить, боролись с ним крепко, не могли его повалить. И влезли другие, повалили его, и связали, и, сняв доску с печи, положили на грудь ему, и сели по сторонам доски Сновид и Дмитр, и не могли его удержать. И подошли двое других, и сняли другую доску, и сели, и придавили так сильно, что грудь затрещала. И приступил Торчин по имени Берендий, а в чарсь Святополков, держа нож, и хотел ударить ему в глаз, но промахнулся и перерезал ему лицо, и видна была рана его у Василька поныне. То есть это он когда пишет, это он как бы... Василек-то долго жил, то есть он жил где-то до 25-го года. Тут он еще молодой человек, а там он потом после этого события долго еще жил. И потом ударил его в глаз, и исторг глаз, а потом другой глаз, и вынул другой глаз. И был он в то время как мертвый. И, взяв его на ковре, взвалили его на телегу, как мертвого, и повезли во Владимир. И когда везли его, остановились с ним, перейдя за Звиждинский мост на торговище, стащили с него сорочку, всю окровавленную, дали попадье постирать. Постирав, попадья надела на него. Когда те обедали, стала оплакивать его попадья, как мертвого, и он очнулся. И сказал: «Где я?» В Звиждине городе, попросил воды, они дали ему, и вернулась к нему душа его, и опомнился, и пощупал сорочку. Зачем сняли ее с меня? Лучше бы в той сорочке кровавую смерть принял и предстал бы в ней пред Богом. Те же, пообедав, поехали с ним быстро на телеге по неровному пути, ибо был тогда месяц неровный, грудень, то есть ноябрь, то есть холодно уже. Прибыли с ним во Владимир на 6-й день, и Давыд с ним, точно некий улов уловив, Давыд-то рад, да? и посадили его во дворе в Акееве, приставили стеречь 30 человек и двух отроков.
Ну, вообще, страшные довольно-таки описания, страшное особенно описание, для людей, у которых...
Нежная психика.
Нежная психика и богатая фантазия.
Да. Вот, согласитесь, мы видим что-то подобное в истории Бориса и Глеба. Правда, смотрите, что общего. Во-первых, вот такое подробное описание, причем которое трогает как бы прямо сердце, то есть такое вероломство. То есть мы видим здесь вероломство, мы видим здесь такую, ну, как бы ужасное, как бы вот такое деяние, которое совершается над родственниками, И Борис и Глеб, они молятся Богу, они невинны. И Василек тоже молится Богу, видите? Он надеется на то, что все будут соблюдать крестоцелование. И он Богу-то предан, а оказывается, что его предают. Он оказывается предан. Но есть отличие, потому что Борис и Глеб, они как бы, получается, осознанно на это идут, чтобы кровь братскую не проливать. То есть они как страстотерпцы.
Угу.
Василек здесь не страстотерпец, он жертва обстоятельств. То есть он, конечно, хороший человек, но то, что ему ослепили, это, ну, то есть он...
Но выбора ему не оставили. Ну, у тех он, выбор
да,
был.
Да. Он бы знал бы, так, наверное, воевал бы с ними,
ну, да,
да. Или не поехал бы, да. А тут никто бы его, у него, так сказать, тут выбора нет у него. И здесь, в данном случае, конечно, мы не видим здесь какой-то особой, ну, там, святости какой-то этого Василька, да. Он здесь просто, ну, несчастный, пострадавший человек, который... доверился клятве Божьей. И вот в данном случае вот эти подробности, они как бы нам оттеняют весь ужас преступления. Потому что, в принципе, взять своего родного человека, взять и, ну, родственника, взяли, лишили зрения. То есть вот жестоким образом этот Торчин взял, нож наточил и выколол ему глаза, понимаете?
Угу.
Ну, это же кошмар какой-то. Вот выколол ему глаза. У живого человека.
Ну, звучит более чем ужасно.
Да, вот видите, доски на него положили, что грудь у него... То есть он боролся, он какой ужас человек испытал, и потерял сознание. И потом вот эту сорочка, вот эта вот вся... Ну, то есть это читать, это вообще невозможно, да? Для чего? Потому что здесь он должен нам показать вот эти последствия греха, которые впускают в себя христиане... Этот Давыд Игоревич, этот Святополк, да, Всеволодович, они впускают это в себя, и это толкает их на ужасное просто преступление. Они приступили к крест Христов, они целовали, они клялись.
Ну, то есть, по факту, это предательство Христа.
Они предали, конечно, конечно. Вот, и здесь нам вот этот рассказ. И Владимир Мономах. Здесь дальше играет ключевую роль. Потому что вот что дальше делать? Дальше, после этого, вот как, был Любич, вот они только что целовали крест, сразу они ослепляют Василька, а все остальные что сказали? Кто так сделает, против того все дружно.
Ну, никто не пошел, по факту.
Нет, ну, сейчас увидим, как все остальные будут реагировать. А как не пошел? То есть, это нарушены все правила, все принципы. Что вот здесь, как делать? То есть, все целовали крест. Значит, а те не пойдут, они тоже будут клятвопреступники. Нельзя такое прощать. И что же делать? И Владимир, он видит, что Василек, ну, жив, он же выжил, но он в темнице. И он предлагает, ну, как бы, можно это исправить? Ну, ты не исправишь уже, все, то есть, дело сделано. Но, по крайней мере, можно попытаться отмотать, как бы, ситуацию назад. Давайте. То есть, вы там сделали неправильный поступок. Отпустите его немедленно, да? И давайте срочно ведите переговоры и миритесь, да? То есть, чтобы каким-то образом разрешить эту ситуацию, это чтобы это не превратилось в войну. Вот, говорит Владимир. Он ужаснулся, заплакал и сказал, не бывало еще в русской земле, не при дедах наших, такого вообще зла. И тотчас послал к Давыду, Олегу Святославичу, идите в городец, да поправим зло, случившееся в русской земле, ибо нож в нас во всех ввержен. Если этого не поправим, еще большее зло встанет среди нас, начнет брат закалывать, Погибнет земля русская. Враги наши половцы, придя, возьмут землю русскую. Дальше очень неожиданный ход. Вот, Мария, знаете, вот невозможно даже себе... Вот вы ни за что не догадаетесь.
Ну, я не политик, скажем так.
Вот они совершили ужасное преступление.
Ну, да? То есть можно было по логике дальше это все продолжить, а можно было очень быстро извиниться и отъехать назад, что, ой, извини,
нет,
прости, ошибочка вышла.
Ну, смотри, то есть Владимир взял, то есть они там ослепили.
Но Владимир это и сказал.
И Владимир говорит, что происходит, братья мои, сейчас друг друга перережем и так далее. И дальше происходит очень неожиданный ход, очень неожиданное событие. Услышав это, Давыд и Олег, послушайте, сильно опечалились и плакали. Покаялись!
Угу.
Покаялись! Ага, покаялись! То есть, небывалое дело.
Ну, допустим, мы им поверим,
нет,
что называется.
Чтобы вот они взяли, зарезали человека, и им сказали, и они покаялись. Но тут это случилось. Они, то есть, они как бы... Вот видите, как он их... Это как бы дьявол их толкнул на этот грех.
Угу.
Но они не были целиком злыми.
Угу. Нет, но с другой стороны, если
они
мы,
поняли,
в принципе,
что...
возьмем, то очень часто преступники как раз после совершения преступления, уже после, осознают и действительно раскаиваются, что да как же я мог, да какой же я был дурак, да было сотня других выходов. Но уже поздно, собственно.
Владимир и Давыд и Олег послали мужей к святополку, говоря, «Зачем ты зло это учинил в русской земле? Верг нож в нас. Зачем ослепил брата своего? Если было у тебя какое обвинение против него, то обличил бы его перед нами, а доказав его вину тогда и поступил бы с ним так. А теперь объяви его вину, за которую ты сотворил с ним такое», — сказал святополк. «Поведал мне, а это Давыд». Что Василько брата твоего убил, и тебя хочет убить и захватить волость твою Туров. А мне поневоле нужно было свою голову беречь, но я его не ослепил, но Давыд, он и привез его к себе. Ему эти говорят, не отговаривайся, будто Давыд ослепил его, а ты тут в стороне.
Ну, в общем, все.
Не в Давыдовом обычно. Городе там схвачен и ослеплен, в твоем городе схватили, с твоего ведома. На следующее утро собрались, значит, и... Уже как бы святополк хотел бежать из Киева, он уже сам вообще не рад. Но в это время киевляне, значит, послали вдову Всеволоду, это мать к ним приезжает, да, и, то есть, и говорит, не молю тебя, княже, тебе не погубите русской земли, начнете ведь войну между собой, поганые станут, ну, поганые, то есть язычники, да, будут радоваться, возьмут землю нашу, которая таким великим трудом и храбростью, борясь за русскую землю, другие земли приискивают, а вы хотите погубить русскую землю. Митрополит там пришел, услышав это, Владимир расплакался и сказал, воистину отцы наши, деды наши соблюли землю русскую, а мы хотим погубить. И уступил Владимир мольбе княгине, которую почитал как мать, памяти ради своего. Видимо, она ему не родная была, да, мать? Но сильно он любил отца своего, и при жизни и смерти не ослушивался ни в чем. Он ее слушал как мать свою, и митрополита также чтил, и не ослушался. Он же был полон любви. Любовь имел и к митрополитам, и епископам, и игуменам, и монахам, вот, и к нищим, и княгиня там, и все вот это вот они говорили. Тогда они сказали, это все козни Давыда. Иди, святополк, на Давыда, схвати и прогони его. Святополк согласился. Целовали крест друг другу, заключив мир. Дальше уже... То есть, понимаете, в чем дело? И дальше вот потом идет история этого Василька. Василек там самого ослеплили, он там потом тоже сам всякие тоже жестокие дела делает, этот Василек. Он как бы не ягненок, короче говоря, этот Василек. Но, в чем смысл? В чем смысл рассказа? Слушайте, в чем смысл рассказа? Вот здесь рассказ заканчивается на... Он как бы рассказывает про очень ужасную историю, про очень плохую историю. Но в данном случае русские князья, христиане, они находят в себе моральные силы для того, чтобы, совершив грех и низко пав, друг друга простить и восстановить мир.
Угу.
Вот это то, чего не бывает почти никогда. Потому что, ну, мы это понимаем. Это бывает крайне редко. А вот здесь они находят в себе эти силы. И собирается новый съезд в Уветичах. Это спустя там 3 года после Любичского съезда. И в результате, вот понимаете, они заново там перераспределили вот эти вот княжества и сказали, да будем жить мирно. Все больше.
Попытка номер 2.
Попытка номер 2, да-да-да-да-да-да. Но это вот летопись показывает как то, что дает людям Христос. Без Христа они не сделают этого. Каждый будет за свою правду стоять.
Mm.
А вот тут даже русские князья, такие своенравные, эгоистичные и постоянно ищущие своего интереса, все-таки у них достаточно, оказывается, сил душевных, чтобы прийти к согласию. И тогда они, соответственно, вместе нападают на кого?
Ну, на врагов, на печенегов.
На полов, там, на печенегов на уже побили. Ярослав
точно,
побил.
Да,
половцы. В общем, крайними оказываются...
Половцы-бедолаги.
Да, они тут как за грехи, а тут наконец-то все помирились, и все дружно идут бить половцев. Вот, это вот положительный как бы момент, на котором заканчивается...
Чисто русская традиция. Помириться и пойти кому-нибудь набить морду.
Да. Вот это уже, вот по сути дела, вот этим сюжетом заканчивается повесть временных лет.
Но мы говорили о том, что она продолжается просто уже отдельно в разных там губерниях.
Да, это да. А потом древнерусское государство распадается.
Да, и...
После Владимира Мономаха, после его сына Мстислава, государство распадается. Но уже существует единый народ русский с объединенным крещением, объединенной церковной организацией, митрополит киевский. Да? И границы краились, перекраивались, эти там княжества стали дробиться. За 100 лет 300 княжеств получились. Монголы пришли, били каждое княжество по отдельности.
Угу.
А народ никуда уже не делся. От Карпат до Поволжья, от Балтики до Черного моря возникает народ русский. И потом возникает, так сказать, 3 своего рода ветви этого народа, да, то есть это малоросы, украинцы, это Белая Русь, да, и великоруссы. Но это спустя несколько столетий.
Угу.
Но зарождение нашего и государства, и отечества, и народа мы видим в первые века существования государства российского, и все это описано вот в этом уникальном источнике «Повести временных лет». И описано как история, созидаемая промыслом Божьим. Вот. Поэтому на этом сегодня мы завершим разговор о повести временных лет и продолжим дальше.
В следующий четверг, в это же самое время. Ну, а если вдруг вы, дорогие друзья, пропустили какую-то программу из цикла именно про повесть временных лет, то послушать всегда можно или на нашем сайте праврадио.ру, или же в социальной сети ВКонтакте. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.